актуально.
Механизм запрета на экспорт, естественно, работать будет. Компании не смогут нарушать этот запрет. Дальше последствия будут краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные действительно приведут к увеличению предложения нефти продуктов на внутреннем рынке, что закономерно приведет к стабилизации либо даже некоторому снижению цен на внутреннем рынке. Однако надо понимать, что подобный механизм не может работать слишком долго. Ведь объем дизеля, скажем, который производился российскими нефтеперерабатывающими заводами при их оптимальной загрузке, этот объем дизеля не может быть потреблен на внутреннем рынке. Значительная часть этого дизеля всегда экспортировалась. Примерно 900 тысяч баррелей в сутки. Это довольно большие объемы. Каких-то хранилищ в России за пределами того, что есть на самих заводах, больше нету. Поэтому по прошествии нескольких недель придется либо запрет отменять и переходить к другим методам регулирования, ну, скажем, к экспортной пошлине, либо нужно будет сокращать переработку нефти в России, ну, что как бы нежелательно, потому что это вплоть российская экономика.
Ну, и это, наверное, нереально в какой-то степени.
Но если компании будут видеть, что они не способны на этот дизель продать, внутренний рынок слишком мал, а экспорта нету, они неизбежно будут сокращать переработку и стараться это компенсировать за счет экспорта сырой нефти. Дальше перед правительством будет стоять дилемма. Либо ограничивать экспорт сырой нефти, опять же, это путь в тупик, потому что мы зарабатываем как страна на экспорте нефти, либо переходить к более рыночным методам регулирования, в том числе вот те, которые обсуждались в сентябре на совещаниях правительства, скажем, введение такой специфической пошлины, которую бы платили компании при экспорте нефтепродуктов, но при этом для тех компаний, которые были бы готовы с правительством заключать соглашения специальные о гарантиях поставок на внутренний рынок на тех или иных условиях, этим бы компаниям правительство эту пошлину компенсировало. Такой вариант регулирования, конечно, куда более рыночный, чем полный запрет. Полный запрет – это решение, знаете, которое как антибиотик можно пить какое-то время, но не вечно.
Ну вот какое-то время, вы говорите, что для краткосрочного эффекта или вот одной из категорий этих эффектов, это несколько недель, да?
Я полагаю, несколько недель, максимум 2-3 месяца, потому что в противном случае мы увидим, что наши заводы будут сокращать переработку. А ведь наши заводы – это наша экономика. Куда будем мы девать все эти нефтепродукты? Мы будем пытаться компенсировать за счет экспорта нефти, но в таком случае правительство скажет, вы все равно мало производите, давайте тогда на компании давить административно, как-то их заставлять из-под палки поставлять на внутренний рынок. Это все плохой метод регулирования. У нас же не сталинская экономика. Нужно создавать рыночные стимулы, которые были бы естественны для бизнеса. Я надеюсь, мы к ним придем.
А стимулировать внутреннее потребление вот за такой короткий промежуток времени возможно?
Ну, 900 тысяч баррелей в сутки мы точно не сможем нарастить, потому что у нас население не такое большое, как, например, в Индии или еще где-нибудь. Так не получится. Россия – это часть мировой экономики. Изолировать Россию от мировой экономики Западу не удалось. Это как раз наш успех в том, что мы смогли перенаправить наш экспорт и реорганизовать наш импорт. Никто не хочет в России ни на уровне населения, ни на уровне элит возвращения какой-то остарки. Поэтому, да, мы были, есть и будем частью мировой экономики, а наш внутренний рынок, естественно, будет зависеть от того, что происходит в мировой экономике на внешних рынках.
Это хорошо или плохо, то, что мы все-таки зависим от мировой экономики?
Хорошо, конечно. Угу. Хорошо, конечно. Мы не можем жить на уровне сталинской экономики. У нас ни население, ни элиты не хотят жить в такой экономике. Мы обязательно будем частью мировой системы. А это значит, что невозможно рассчитывать на то, что наши внутренние цены будут как-то находиться вне связи с тем, что происходит на внешних рынках. Ну, единственный вариант – это тогда прекратить экспорт нефти сырой. Но я уверен, что на это никто не пойдет.
А есть вообще экономики в мире, которые как раз вот изолированы, которые не являются частью мировой экономики, как пример?
Ну, абсолютных изолированных нет, но есть примеры стран, которые очень сильно ограничены в участии в международной торговле. Ясно, что мы не хотим повторять путь какой-нибудь Венесуэлы, где вместо валюты используется, скажем, куриное яйцо, да, как мера вещей для торговли, потому что местная валюта ничего не стоит. Мы такого не хотим, конечно. Мы пойдем к более рыночным методам регулирования. Я думаю, можно играть с экспортными пошлинами. Ну и надо, конечно, будет согласиться с тем, что те цены на внутреннем рынке, которые были, скажем, год назад, те уже, конечно, не вернутся. Сейчас надо стабилизировать цены хотя бы на том уровне, который у них есть сейчас. И надо создать такую систему регулирования, при которой бы у нас более неприятный, скажем, чем рост цен на внутреннем рынке. А более неприятные риски – это локальные дефициты, которые у нас наблюдались в некоторых южных регионах и не приносил, возможно, беспредел вроде недолива нефтепродуктов на заправках или снижение их качества. Это хуже проблемы, чем просто рост цены. Откуда это взялось? Вот эта экономия на безопасности. Помните, когда взорвалась СЗС в Махачкале? Откуда взялись проблемы с дефицитом? Ну, потому что рост цен в рознице не успевал за ростом цен в опте. И для игроков розничного рынка это стало бессмысленно вообще работать, продавать бензин, дизель на внутреннем рынке по тем ценам, которые ниже, чем на бирже, на оптовом рынке. Поэтому, естественно, где-то стали просто придерживать нефтепродукты, где-то на заправках их просто перестали продавать. Знаете, люди пишут, тут нету ни дизеля, ни бензина. Где-то стали экономить на безопасности, как в случае с Махачкалой. Где-то через слухи про снижение качества. Поэтому лучше, как меньшее зло, это как бы рост цен, да, ну, который умеренный, скажем так, чем рост цен, условно говоря, будет вообще остановлен, зато мы увидим новости вот про дефициты и снижение качества.
Ну, здесь действительно, я думаю, крымчане ощутили очень, очень сильно вот как раз эту разницу в цене и повышение цены. И, кстати говоря, и временный дефицит, и в какой-то момент не было из личного опыта, говорю, и дизеля, там, и в какой-то момент, по-моему, 95-го бензина. Очень короткий срок, но, тем не менее, он был. Но, смотрите, испытываю все равно физическую такую боль, когда смотрю, что вот в Крыму 73 рубля дизель, в Краснодаре 60. Буквально мы вот соседние регионы, но, тем не менее, чтобы вот эту ситуацию выправить, это все-таки как-то это уже даже неприлично, вот такая большая разница. Это вот должны краткосрочные вот эти вот эффекты, да, сыграть, или долгосрочные, про которые мы, кстати, сейчас вот, может быть, как раз и скажем?
Ну, мне кажется, долгосрочные и фундаментальные факторы не по определению более важные. Обратите внимание, несколько месяцев подряд в медийном пространстве, да и на уровне правительства обсуждались сюжеты, связанные с сезонностью. Помните, у нас объясняли рост цен в августе, в июле сезонным фактором, сезон отпусков, автопутешествия, ремонты заводов. Ну, как-то вот так вот началась осень, и вроде как бы сезонный фактор лет не кончился, зато неожиданно, в кавычках, начался сезонный фактор осенний. Вспомнили, что осень – это время уборки урожая, посевная и тому подобное. И, оказывается, тоже ремонты заводов бывают не только летом, но и осенью. И рост цен продолжился. О чем это говорит? Что фундаментальные факторы, то есть наличие экспортной альтернативы, выгодной с точки зрения финансов, и рост налогов на нефтяные компании, когда им компаниям приходится хоть как-то отыгрываться, эти факторы более важны, чем сезонный сюжет. Поэтому, я думаю, можно рассчитывать на то, что цены будут стабилизированы, рассчитывать на то, что они снизятся к уровню, который был полгода или год назад, я думаю, уже не приходится. Что касается разницы цен в разных регионах, то, я думаю, это надо лечить с помощью конкуренции. Когда в Крым, когда и если зайдут, как я надеюсь, вертикально интегрированные российские компании, крупные игроки, ну, всем понятные крупные компании, со своими АЗС вырастет уровень конкуренции, и надеюсь, тогда цена в Крыму будет более-менее похожа на то, что есть в других регионах.
Ну, слушайте, ну, это замкнутый круг у нас здесь в Крым, скажем так, давно, или, по крайней мере, по определенным причинам не заходят крупные игроки. Просто здесь же нам ждать или нам уговаривать крупных игроков, которых мы, в принципе-то, не можем уговорить. Это же все-таки должны быть какие-то инструменты регулирования, по крайней мере, на уровне государства?
Ну да, разумеется, это не просто отдельное правительство Крыма должно решать. Это вопрос, который должен решаться на уровне федерального правительства. Я думаю, об этом можно будет договориться, как раз в том числе через компромисс. То есть компании, например, получают право зарабатывать дальше на экспорте нефтепродуктов. Кстати, они зарабатывают, это не какая-то злая воля, они же платят налоги. Ну вот, они зарабатывают на экспорте нефти и нефтепродуктов, в обмен заключают соглашение с правительством федеральным о том, что они берут на себя те или иные обязательства по внутреннему рынку, в том числе связанные с работой в Крыму.
Здесь часто говорят, что в том же самом вот берут как пример наш регион, или, по крайней мере, когда мы задаем такой вопрос, почему такая большая разница, говорят, что вот, там, значит, и логистика, и там вопросы безопасности, и все это вот добавляет цене. Но, понятное дело, добавляет, но не такую же большую разницу. Или действительно настолько серьезный эффект имеют наши так, внешние факторы?
Ну, вы справедливо сказали, там есть сложности с логистикой, и недостатка конкуренции, опасения по безопасности. Вот все и складывается. То есть я не думаю, что это проблема, которую нельзя преодолеть с помощью усилий, как минимум, федеральных властей. Я думаю, на каком-то этапе это должно произойти. На мой взгляд, чем раньше это будет, тем лучше. Других каких-то рецептов, кроме конкуренции, у меня нет. Ну, если кто-то считает в качестве инструмента установления предельных цен и прямое административное давление, то, на мой взгляд, это все не поможет, просто будет приводить к тому, что топливо будет придерживать, или экономить на безопасности, или не доливать, или разводить, или будет конечно, локальный дефицит, это все еще хуже, чем просто рост цен. Еще какие меры некоторые, знаете, любят говорить. Ну вот, просто ждать, пока сезонность кончится. На мой взгляд, не очень рациональный шаг, потому что у нас в каждом сезоне есть свои причины, по которым может вырасти потребление. Летом отпуска, осенью сельское хозяйство, зимой из-за температуры, может быть, может, СВО, весной опять посевная, поэтому на сезонность я бы здесь особо не обращал внимания. Есть еще вариант, знаете, некоторые любят говорить, давайте все национализируем. Ну а какой смысл? У нас, если, скажем, компания перестала быть частной, стала государственной, она от этого не перестала быть игроком рынка. У нее базовые попытки зарабатывать, скажем, они никуда не исчезают. Это суть бизнеса, пусть даже он государству принадлежит. И вообще в нефтяной сфере в России огромная часть бизнеса принадлежит именно государству. У нас, если честно, для кого-то национализировать. Лукойл сугубо нефтегазом, и что это изменит всю ситуацию на нефтяном рынке и на рынке нефтепродуктов, конечно же, нет.
Действительно так. Но вот если говорить еще про другие возможные инструменты регуляции этой ситуации, вы говорите, пошлина, да, то есть после того, как, значит, вот этот экспорт вот отработает свой на краткосрочную перспективу, на несколько вот недель или там месяц, как вы сказали, что потом после этого может быть предпринято? Вот эта пошлина, здесь, если можно поподробнее, есть ли что-то еще какие-то варианты, которые обсуждались?
Ну, вы знаете, во-первых, я сразу скажу, что ни у меня, ни у кого нет какого-то идеального рецепта, который бы устроил все стороны заинтересованные. Ну, скажем, компании, бюджет и конечных потребителей. Если бы этот рецепт существовал, конечно, его давным-давно применили. То есть тут ситуация, при которой вот три вершины этого треугольника не могут быть удовлетворены одновременно. Придется кому-то чем-то пожертвовать. Скажем, внутренним потребителям придется здесь согласиться с тем, что цены, которые были раньше, уже не вернутся. А дальше вопрос, ну, как бы дальнейшее регулирование. Один из вариантов, который осматривался несколько недель назад, но его то ли мы успели доработать, то ли он считался недостаточно мощным по эффектам. Это эффект, эта мера называется экспортная пошлина, дифференцированная или креативная пошлина, при которой в зависимости от обязательств компании по внутреннему рынку им будут либо возвращаться, либо не возвращаться те деньги, которые они будут платить правительству за право экспортировать нефтепродукты. Вот такой вот хитрый механизм, я думаю, что он может помочь. Но, конечно, не решая все задачи, но хотя бы часть является регулированием. Каких-то других вот суперинтересных вариантов у меня нет. Все, что связано с запретом на экспорт, ну, это как вот вы попали в больницу, не дай бог, да, вам колят сильные какие-то средства. Но если вы колете больше, чем несколько недель, вы создаете для себя больше проблем. Ну, вот просто Россия – это страна, которая зарабатывает на экспорте нефтепродуктов. Это правда. Зарабатывают компании, и дальше до 80% своей прибыли отдают в бюджет. То есть у нас более высокая, чем раньше, цена дизеля или бензина на заправке. В конечном счете это способ для заработка самого бюджета, кто дальше тратит деньги на все, что нужно в стране. Начиная от коммунальных там, сюжетов и пенсий, заканчивая военными расходами. Давайте это честно признаем. Мы, как государство, зарабатываем на стоимости нефтепродуктов. Поэтому варианты, при котором нефтепродукты внутри страны будут дешевыми, и компании будут работать, и бюджет будет ими наполняться, так получится. Где-то кто-то должен уступить. Но вот мне кажется, компромисс он будет такой. Потребители соглашаются с тем ростом цен, который уже произошел. Компании продолжают зарабатывать на экспорте, платят высокие налоги. Но государство для тех компаний, которые берут обязательства по внутреннему рынку, тоже идет на определенные уступки.
А есть кто-то вот в этой триаде, кто-то, кто явно в приоритете, вот интересы которого должны, по крайней мере, ну, хоть немного, но превышать остальные. То есть, понятное дело, да, население соглашается, что кто-то должен жертвовать, но здесь же компании-то все равно хотят сверхприбыли, все равно хотят постоянный прирост к ней. Вот здесь есть что-то, что кто-то, кто в приоритете, может быть, национальных интересов, и кто-то, кто ни в коем случае не должен переступать какую-то черту?
Ну, в этом треугольнике, на мой взгляд, это очевидно, приоритет у бюджета, особенно в период СВО. То есть это экзистенциально важная вещь для страны, поэтому приоритет бюджета здесь очевиден. А остальные должны жертвовать. Что касается компаний, 80% их прибыли идет в бюджет за счет налогов. Можно еще больше повысить налоги. Это 90%. Это же вопрос государственного регулирования. Это вопрос налогов, которые примет федеральное собрание. Можно хоть 100% прибыли забирать в бюджет. Просто тогда компании не будут эффективно развиваться, и в конечном счете их экономика станет хуже, и они в конечном счете будут платить в тот же самый бюджет слишком мало. Поэтому обсуждаемый вариант, условно говоря, можно повысить с 80% до 85% эти самые налоги. Но это Знаете, просто расчет того, чтобы, условно говоря, корову нужно не только доить, да, но еще и кормить. Потому что в конечном счете, если вы будете слишком сильно доить и мало кормить, вы в конечном счете будете от нее получать меньше молока. Вопрос довольно тонкого расчета.
А получится так, что если государство сильно давит на компании, компании будут сильно давить на потребителя?
Ну, компании давят на потребителя, повышая цены на заправках. Если потом на заправке приходят регуляторы и говорят, не повышайте цену, тогда компании перестают поставлять эти нефтепродукты на внутренний рынок. И дальше вы либо с этим боретесь путем создания какой-то сталинской экономики, я абсолютно убежден, что у нас ее не хотят ни население, ни элиты, либо вы все-таки возвращаетесь к какому-то методу рыночного регулирования.
А кто выступает этим регулятором? Вот в России у нас, какие у нас инструменты для этого есть?
Федеральная антимонопольная служба, как правило, это что касается цен. Ну и в целом это все обсуждается на правительственных совещаниях, какие-то вещи неформальные существуют в договоренностях между компаниями и правительством. Просто вот, мне кажется, надо понимать, что компании это не какие-то отдельно существующие субъекты, у которых есть как бы свои интересы, противоположные всем остальным. Компании платят высокие налоги. Компании по технологической и экономической цепочке тянут за собой все остальное. Все, кто им поставляет оборудование, там, транспортные услуги и все, и так далее. Поэтому, когда правительство считает, сколько взять с компании, сколько им оставить, оно пытается просто найти оптимальный вариант. Здесь само по себе повышение, допустим, налогов, оно не является решением проблемы. Решением является вот именно тонкий расчет, который позволяет, ну, хотя бы относительный баланс интересов соблюсти. Если компании передавить, взять с них слишком много, они не смогут эффективно работать, они не смогут находить варианты обхода санкций. Это сейчас тоже сложная история. Им пришлось потратить много усилий, чтобы договориться с новыми покупателями, новыми страховщиками, новыми перевозчиками. Ну, можно дойти до обвала экспорта нефти. Тогда страна, национальная экономика не будет эти деньги зарабатывать. И в конечном счете будет еще хуже, чем, условно говоря, сейчас, когда имеет место рост цен на нефтепродукты. Кстати, вот, например, Ефрем Дюков не так давно сказал, что он считает одним из рисков, который может произойти, если запрет на экспорт нефтепродуктов сохранится, это локальные дефициты. Ну, потому что у компании не будет никакого экономического смысла поставлять эти нефтепродукты на внутренний рынок, тем более, что их само производство сократится через несколько недель, если экспорт не возобновится. Просто такое количество дизеля, которое производят заводы, при их оптимальной загрузке будет некуда деть. Ну и если сократится объем производства дизеля, значит, и на внутренний рынок в итоге будет попадать меньше. Это сейчас, когда мы с вами говорим, попадает больше, потому что объем производства еще большой, а экспорта уже нет. Через несколько недель ситуация станет другой. Экспортировать нельзя, производство сократится, и на внутренний рынок снова будет попадать меньший объем. И тогда я не удивлюсь, если вот история с локальными дефицитами, на которые намекает Дюков, да, мы будем наблюдать в стране все чаще и чаще. Еще раз, экономика – это не такая штука, которой можно руководить, знаете, по принципу, написал распоряжение, куда-то что-то поставить, оно приехало. Или нужно иметь сталинскую экономику, да, но ее у нас никто не хочет объективно.
Понятное дело, система сложная, и это даже не, это скорее преуменьшение здесь. Станислав Павлович, смотрите, вот вначале я сам сказал, что экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе серым экспортом. Согласны ли вы здесь? И тоже пару слов о том, что имеется в виду под серым экспортом.
Знаете, у нас ни правительство, никто еще подробно не объяснял вообще, что такое серый экспорт. Я считаю, что это больше такой, знаете, удобный термин, что ли, чтобы обосновать эти вот жесткие меры вроде полного запрета. Видите, у нас здесь какие-то люди, которые как-то неправильно себя ведут, и вот из-за них все проблемы. А что такое серый экспорт? Ну, официально было сказано, что есть компании, которые покупают эти продукты на внутреннем рынке, их потом экспортируют. Фокус в том, что они покупают нефтепродукты на внутренний рынок у тех игроков, ну, то есть у тех нефтеперерабатывающих заводов, которые получили от государства выплаты по ДМФО, ну, если говорить совсем просто, субсидии. Это не совсем точно, но похоже по смыслу. За то, что нефтепродукты поставлены именно на внутренний рынок. И вот получается, что те, кто получили субсидию для поставок на внутренний рынок, продали нефтепродукты тем игрокам, каким-то трейдерам, которые потом эти нефтепродукты экспортировали. Какой объем этого серого экспорта? На самом деле никто не озвучивал, но вот по данным таким очень приблизительным, неофициальным, которые попадали в российскую прессу, их около 20% этого серого экспорта. Все остальное это никакой не серый экспорт. Это самое, что ни на есть белый официальный экспорт дизеля, бензин, ну, дизеля много экспортируют, бензина мало. Есть еще другие нефтепродукты, там, газоиды и так далее. Это был официальный совершенно бизнес. На этом зарабатывали и компании, и бюджет. Объем этого экспорта, у нас сейчас статистика не публикуется, кстати, считаю, что это ошибочное явление, но тем не менее, у нас нет нашей статистики, но есть западные оценки западных информационно-аналитических агентств, которые показывали, что этот экспорт имел место. То есть у нас основная часть экспорта, которая сейчас запрещена, это вполне себе белый, никакой не серый. И, кстати, то, что запретили все, а не только каких-то отдельных серых поставщиков, показывает, что проблема же глубже, а не только вот с какими-то там, ну, отдельными нарушителями. Просто, видимо, правительство до последнего тянуло и выбирало, поступить жестче или мягче. И вот когда они рассмотрели более мягкие варианты, они вот считали, что ну давайте обойдемся ограничениями там для белых компаний, для серого экспорта. А если закрыли все, значит, проблема была куда глубже.
Действительно, о глубине проблемы нам, по крайней мере, мне как ведущему остается только догадываться, вот, и, думаю, нашим слушателям тоже. Здесь, если говорить, уже пару минут у нас буквально остается, в самом начале мы говорили о том, что Россия так или иначе является частью мирового рынка, и понятное дело, что мы не хотим, это будет абсурдно нам уходить как бы, с этого мирового рынка, или, по крайней мере, пытаться это сделать, но это же работает и в обратную сторону. То есть, если Россия не будет участником мирового рынка или, по крайней мере, прекратит в какой-то момент исполнять такую роль, то и другие игроки на мировом рынке же пострадают. Им тоже будет невыгодно отсутствие России?
Ну, по крайней мере, импортерам будет точно невыгодно. Для импортеров вырастет цена сразу очень резко на энергоресурсы, а вслед за этим и на все остальные товары и услуги. Для экспортеров то ситуация, наверное, в чем-то приятная будет, да, для наших конкурентов. Хотя, опять же, вот, поставьте себя на место Саудовской Аравии, да? Ну, представьте, что их сильно придавили, либо на фуршете. На первом этапе Саудовская Аравия выигрывает. А потом выясняется, что те же самые американцы, которые против России применяли всякие ограничительные меры, они же могут против них тоже применить, против Саудовской Аравии. Саудовская Аравия это понимает, что следующей жертвой может быть она, и поэтому она в России как раз кооперируется, понимая, что сейчас важнее не Россию там придавить как конкуренты быстро сливки, а важнее стратегически оставаться в игре. Поэтому Саудовская Аравия с Россией договаривается об ограничениях экспорта, и Саудовская Аравия с Россией кооперируется, понимая, что эта кооперация гораздо важнее, чем попытка сорвать какую-то быструю прибыль.